«Пошел!» — гаркнул я на всю поляну. Вот что такое змейка уступом. Большой побежал к нам, я увидел движение далеко позади него. В панораме прицела всплыл размытый контур, шлем распластавшегося в траве бойца. Выстрел. Шлем дернулся и пропал. Марат присел рядом, целясь. Айдар спрятался за его спиной и злобно лаял. Захар перезарядился и начал стрелять. Рядом матерился Лабус, что-то заело в его пулемете. Тот, кто засел на восточном краю поляны, вел частый огонь по бойцам третьей группы, не позволяя им высунуться из дымящейся травы. Большой оказался рядом, развернулся, присел. «Пошел!» «Леха, давай!» — гаркнул Лабус. «Захар!» Мы рванулись дальше. И тут же сзади заговорил Миними. Хмурого я заметил у поваленного дерева. Ствол его пулемета был задран вверх и слегка дымился. Хмурый лежал, уткнувшись лицом в траву. Сзади в шлеме зияло выходное пулевое отверстие. Снайпер поработал. Уроды! Я сжал зубы так, что свело челюсти. Если доберусь до того, кто такой приказ отдал, пристрелю на месте без всяких разговоров. Кто мог заставить наших спецназовцев по своим работать? За границей поляны мы побежали по длинной дуге. Большой прикрывал отход. Как я и ожидал, стрелком, остановившим спецов, оказался Малой. Он не растерялся, когда услышал стрельбу в лесу. Смекнув, что происходит, пошел на риск. Обогнул поляну вдоль восточной стороны, а это метров 200 будет, и вернулся обратно, как раз вовремя. «Где командир?» — на бегу спросил он. «Убит», — сказал я, не глядя на него. «Хмурый тоже. Захар ранен в руку. Что впереди?» Второй номер снайперской пары доложил. «По границе поляны чисто. Слева 200 метров. Кисель, впереди 100. Карусель висит. Дальше заросли густые. Сейчас через них никак, нет времени продираться. Если взять к киселю, увидим звериную тропу. Думаю, кабаны натоптали. Следов свежих нет, но по ней точно зверье ходит. Только местных кабанов нам не хватало. Хотя если животные используют тропу, аномалий там нет. Уже неплохо. Скорее всего, выведет она нас к войсковой части или к какому-то другому объекту в зоне. Может, к поселку заброшенному, к постоянному лагерю одной из группировок или к руинам колхоза. Любые здания для нас. Укрытие, которое группе, ох, как необходимо сейчас. «Марат!» «Я», — отозвался разведчик. «Давай с Айдаром в голову! Захар, ты как?» «Да ничего, идти сможу!» «Лабус!» «Пыхтим», — легко ответил Костя. Незаметно было, чтобы тело ученого на плече как-то пригибало его к земле. «Не тормозите», — сказал я. Присев, запустил руку в боковой кармашек рюкзака, выудил моток стальной проволоки, достал эвку из жилета. Остальные бежали дальше. Нагнавший меня Большой тоже остановился, сказал: «Давай помогу». Он тяжело с присвистом дышал. Большой вполне соответствует своему прозвищу. Полноватый, высокий, спокойный. Вообще, они с Захаром похожи немного. Не внешностью, поведением. «Держи». Я передал снайперу гранату, сунул конец размотанной проволоки. Прыгнув через тропу, сделал петлю вокруг ствола молоденькой осины, кивнул Большому. «Страви сантиметр», — сказал он. Я ослабил петлю на дереве, выпустил короткий отрезок проволоки и опять затянул. Я им и там сюрприз оставил. Большой зло оскалился. Такое макраме сплел. Одну они точно срисуют, но другие две зацепят. «Леха, ну что за паскудство? Почему так?» «Командир, Карл, потом Хмурый. Трое наших, а?» «Позже, Большой», — через силу ответил я. «Обо всем поговорим позже. Сейчас ноги уносим». «Готово», — сказал он, закончив возиться с гранатой. Мы присыпали эвку и петлю мхом с опавшими листьями. Я не слышал преследователей, все-таки профессионалы, но чувствовал, что они неподалеку и быстро приближаются. Покончив с растяжкой, стали догонять группу. Не прошло и 30 секунд, как за спиной грохнул взрыв. Грушники нарвались на растяжку Большого. Минут 5 лишних это нам дало. Теперь они будут медленно идти, вглядываясь в заросли и деревья перед собой. Знать бы, сколько их осталось. Я прикинул... Одного сам положил, двоих или троих Малой, одного Большой снял. Итого минус 4, может и 5. В аномалии трое загорелись, двоих из них Малой ухайдакал точно. А было грушников 18. Выходит уже 12 или даже 11. Плюс одна собака. Ну а нас 6 и груз 300. Надо срочно искать укрытие, стены какие-нибудь. Они догонят нас за 10 минут. По зоне особо не побегаешь. Не та территория. Мы бежали дальше, прежним порядком, шурша листьями, то и дело оглядываясь. Я вспомнил, как-то однажды загнали одного сталкера на агропром, и он успел спрятаться где-то в подвалах. Вели его с километр по зоне. Собак еще тогда не было в составе патрульных групп, а сталкеру заразе повезло. Выброс случился, один из коридоров закрыла аномалия. Мы чуть не сунулись туда, явно след читался, показывающий, что беглец там прошел. Хмурый, зона ему пухом. Вовремя запах озона почувствовал, а потом и детектор подтвердил, карусель впереди. В общем, мы еще сутки пересиживали последствия выброса. Мутаты тогда словно взбесились. По-разному на них выброс влияет. Зона непредсказуема, наружу высовываться как-то никому не хотелось. Позже, когда назад пошли, глянули, аномалия в коридоре сместилась, отползла к стене. Мы коридор проверили, а там тупик, и банка тушенки пустая валяется. На стене надпись углем сделана, здесь был Хемуль. Сталкер, стал быть, в ловушке тогда оказался, а когда сумел выйти, решил поиздеваться напоследок над преследователями. Свезло ему, что и мы вынуждены были как сурки в норе пережидать. Ушел он от нас, фартовый. Вот так вот. И отсюда мораль. Везение в зоне первое дело. Оно важнее даже, чем умения всякие, навыки. Нас сейчас они не спасут, потому что за нами люди с такими же навыками гонятся. Причем их в два раза больше. И везение нам очень нужно. Мы углубились в лес, когда я понял, что группа идет по той самой тропе, упомянутой малым. Настоящая звериная тропа. Широкая. Земля хорошо утоптана копытами и лапами. Кусты по краям сломаны. По ней, наверное, часто животные бегают. Хотелось бы еще знать, почему именно здесь, откуда и куда. Прошли с полкилометра, когда лес начал редеть, и впереди замаячил широкий просвет между деревьев. Вскоре мы оказались на краю просеки, над которой возвышались две мачты высоковольтной линии на широко расставленных ногах. Качались на ветру обрывки проводов, развивались пакли ржавых волос. Пахло озоном. «Ух ты!» — сказал Захар. «Что с ним такое?» Остальные молчали, разглядывая просеку. Она заросла высокой травой, неестественно зеленой и густой для этого времени года. Вокруг поздняя осень, весь лес желто-рыжий, а тут конец весны. Лабус пробормотал что-то и сплюнул. Он не любил такие вот непонятки зоны. Они выводили его из себя. «Детектор зашкаливает», — сказал Марат нервно. «Слишком много электричества в воздухе». «Просеку сможем перейти?» — спросил я, глядя на тропу, пересекающую вырубленный когда-то участок леса. «Она длинная, черт знает, сколько ее обходить придется». «Не знаю, у меня сплошное пятно на детекторе. Может, Айдар проведет». Пес тоже заметно нервничал. «Большой, выдвинься назад, вернешься, когда свистну», — приказал я. Снайпер исчез за деревьями. Ученый неподвижно висел на плече Кости. Тот не опускал его в траву, лишь горбился, чтобы легче было удерживать вес тела. «Айдар, ищи! Нам нужен проход, Айдар!» Марат потрепал пса по загривку и отстегнул поводок. Айдар сначала попробовал выйти на тропу, но передумал и засеменил по краю. Просеки. Мы стояли и ждали, переминаясь с ноги на ногу. По нашим следам идут спецназовцы, выигранное преимущество тает с каждой секундой. Наконец пес остановился, вытянул голову, словно пытался разглядеть что-то на другой стороне, и прыгнул к основанию мачты, раз, второй, длинными скачками. Над пышной травой мелькала то серая башка. Он пробежал между опорами мачты, без происшествий выбрался к границе леса на другой стороне, повернулся и завилял хвостом. «Вперед! След в след!» — скомандовал я. «Марат! Малой! За мной Лабус! Потом Захар! Большой сзади караулит!» Побежали. Просеку надо пересечь как можно быстрее. На ней мы очень хорошая мишень для стрелков из леса. Если, пока мы здесь, преследователи достигнут границы и откроют огонь, прячась за стволами. Лучше не думать об этом. Я свистнул Большому, чтобы шел к нам. «Стой!» — крикнул Малой и схватил Марата за рюкзак. Донеслось поскуливание Айдара. Он заметался, высунув язык. Пес не сводил глаз с хозяина, но без команды не решался приблизиться к нему. Марат так и застыл с поднятой ногой, далеко отклонившись назад. Малой держал его за рюкзак, если б не это, Марат упал бы на спину. Тень от мачты накрывала их, провода качались над головами, один часто бил по длинному языку ржавых волос, до ушей доносился неприятный скрип. «Что там?» – тихо спросил я. «Кажется, проблема у нас», – ответил Малой, не оборачиваясь. «Смотри выше», –